и вдруг захлопал глазами, услышав кое-что новенькое. Начало я пропустил и навострил уши. Еще одно неуместное для попугая выражение, только когда сообразил, что речь уже не об отце. Он еще и самый умный, вот что ужасно. Нет, положительно, это самый лучший мужчина на свете. Если бы он еще не был так вопиюще красив. Как он сказал, полынный ликер — не особенно приятный напиток. Но чтобы полюбить одиночество, я должна наполнить свой сосуд этой гадостью до краев. Так можно и слипнуться. Вот если бы разбавить его пряным, пенистым, сухим вином, получился бы волшебный напиток. Каюсь, только теперь я начал догадываться. Происходит что-то опасное. И виной тому я. Если бы не я, зеленоглазый философ не попал бы в эту каюту. И моя девочка не смотрела бы так безнадежно и грустно. А тут, как на грех, в кубрике опять завели корабельную песню про ласточку и реющего в вышине сокола. Летиция сердито обернулась, но крикнуть, чтобы не шумели, побоялась. Хотела выйти к матросам, но сняла руку с груди больного, и он жалобно застонал. Пришлось снова сесть. Кажется, пение не мешало крепкому сну Грея, и девочка успокоилась. — Вот если бы он не был так богат и красив, — вполголоса продолжила она, — и не закончила фразы. Я и так нехороша собой, а за эти недели вообще превратилась в пугало. Руки красные в цыпках, лицо коричневое от солнца, губы потрескались. Да нет, все равно ничего бы не вышло. Разве что если он останется в параличе, и ему будет нужен уход. Дура, мерзавка! Она ударила себя свободной рукой по губам. Что ты несешь?
Боже, боже! Да чего же мне было жаль мою бедную девочку. Впервые в жизни я пожалел, что родился на свет птицей, а не лордом-мореплавателем с чеканным профилем и зелеными глазами. Уж я бы сумел оценить в Летиции не только сильные пальцы и убаюкивающий голос. Увы, даже самые умные из мужчин поразительно тупы.
— Клара, ты только послушай, — ахнула вдруг моя питомица. — Ведь эта песня про меня. Я слышу ее будто впервые.
Чертовы матросы с душераздирающей стройностью на два голоса выводили припев. Не взмыть, не прижаться к его крылу вовеки, она это знает. Ведь ласточка жмется к земле, ахой, а сокол высоко летает. И дальше про то, как она клюет червяка, а он рассекает солнечные лучи, про то, как она пытается взлететь, но такие высоты ей не по крылу, про ее горькие безутешные слезы. У Летиции и самой глаза были на мокром месте. Никогда не вслушивалась она в слова так напряженно. Правда и то, что еще ни разу при нас никто не спел так много куплетов этой бесконечной баллады. Но вот после очередного «Ахой» история несчастной ласточки, кажется, подошла к финалу. Певцы сделали паузу, и концовку повел только один из них — тенор. Но вечером выпало счастье ей за муки, за все и терзания. — Слава тебе, Господи! — обрадовался я. — Слушай, милая, слушай. У ласточки все закончится хорошо. Летиция наклонилась в сторону дверного проема и приоткрыла рот. Так ей хотелось не пропустить ни слова. Ну и в этот раз дослушать песню нам не довелось.
— Что расселись, лоботрясы?
— грянул в кубрике голос капитана.
— Они еще поют! А ну марш наверх! Работа не в проворот!
По палубе зашлепали быстрые ноги. Занавеска отдернулась, и в каюту заглянул Дезессар. Разбуженный криком лорд Руперт с недоумением уставился на курносую физиономию, обрамленную локонами алонжевого парика.
— Он пришел в сознание!
— возликовал наш капитан, устремляя взор к потолку и крестясь.
— Какое счастье!
Грей был растроган столь бурным изъявлением радости. — Благодарю, мсье, вы очень добры.
Я всегда говорил, что хорошая оплата способна делать чудеса, — воскликнул Дезессар, обращаясь к Летиции. — Как только я пообещал вам, доктор, часть выкупа, вы сразу отнеслись к лечению по-другому.
— Выкупа? — переспросил лорд Руперт. Захотел приподняться, но не смог. Тогда он придал лицу официальное выражение и столь же сухим тоном молвил. — Я догадался, кто вы, сударь. Хоть вы и не представились. Вы капитан судна, которое меня подобрало.
— Не судно подобрало вас, а я, лично я, Жан-Франсуа Дезессар. Вы мой персональный пленник. Я знаю, что вы лорд, и что у вас денег кур не клюют.
— Не клюют, — подтвердил Грей, с любопытством разглядывая француза. Но вы-то их, я полагаю, поклюете.
Можете в этом не сомневаться. Дезасар сглотнул, сощурил глаза и, дрогнув голосом, произнес. 100 тысяч. Да, вот именно. 100 тысяч. И ни одним су меньше.
Я понял. Он назвал такую огромную сумму, чтобы обозначить точку, с которой начнется торговля. Но лорд Руперт пропустил сказанное мимо ушей.
«От вас пахнет дешевым кальвадосом из гнилых яблок, сударь», — сказал он наконец. Дезасар удивился, понюхал свой парик.
«Почему гнилых? Я действительно выпил перед обедом стаканчик, но это очень хороший кальвадос».
Тут он рассердился.
«Не морочьте мне голову. Вы согласны на мои условия или нет? Если согласны и дадите честное слово, что не попытаетесь сбежать, я оставлю вас в каюте. Но если заортачитесь, пеняйте на себя, посажу в трюм на цепь».
«На цепь я не хочу», — задумчиво молвил Грей, словно размышляя вслух. «Бежать в моем состоянии затруднительно. Пожалуй, я дам вам слово, капитан».
«А 100 тысяч ливров?»
«Получите, если только я не передумаю и не возьму свое слово обратно. Но вы не беспокойтесь. Прежде чем покинуть корабль без вашего позволения, я непременно предупрежу вас, что уговор расторгнут». Капитан заморгал, вникая в сказанное. Судя по выражению лица, такое согласие ему не понравилось.
— Идите к черту! Раз так, велю поместить вас под замок!
Вмешалась Летиция. — Без свежего воздуха пациент умрет, тем более в цепях. Это я вам говорю как врач. Дезасар фыркнул.
— Тоже еще врач!
Но призадумался, а потом, очевидно, вспомнив уроки дворянских манер, вздернул подбородок и важно объявил.
— Глядите же, милорд, я вам верю. Но помните, честь потерять легко, а вернуть невозможно.
— В свое время я пришел к такому же точно заключению, — заметил пленник, приятно удивленный. — Возможно, ваш кальвадос не такой уж гнилой, мсье. Дернув плечом в знак того, что с него довольно глупостей, Дезасар повернулся к выходу, но на прощание бросил.
— А как прибудем в Форт-Рояль, часового снаружи я все-таки поставлю.